Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Второе послание к Фессалоникийцам». Разоблачение заблуждений относительно учения о периоде скорби. Часть 2.
Во время своего первого пришествия Христос заплатил за наши грехи. Он пришел ради нашего искупления. И сейчас мы ждем второго пришествия Христа. Мы ждем, когда Он заберет свою церковь от земли и затем явится для того, чтобы судить всех неверующих в Него. Мы продолжим с вами говорить об эсхатологических вопросах на основании второго послания к Фессалоникийцам. Откройте, пожалуйста, эту книгу Нового Завета. Вы знаете, я, изучая вторую главу второго Фессалоникийцам, вижу, наблюдаю, замечаю, часто ловлю себя на мысли в событиях периода скорби, несмотря на то, что они так ужасны, есть какая-то удивительная красота. Красота завершенности человеческой истории. И особенно, когда мы подходим к концу семилетия скорби, красота торжества справедливости Иисуса Христа. Это очень замечательные, красивые события. И если мы находимся в правильных отношениях со Христом, нам очень приятно говорить об эсхатологии. Если в вашей жизни царствует грех, если в вашей жизни любовь к миру, ко всему плотскому, тленному, проходящему доминирует, в таком случае учение о последних днях вам неприятно, потому что оно противоречит всем вашим человеческим земным тенденциям. Но если мы духовно возрастаем, преобразовываемся в образ Христов, то сегодняшнее изучение будет для нас очень приятным и радостным, ибо оно говорит о завершении человеческой истории и приближении удивительного и славного Царства Иисуса Христа. Итак, второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. В предыдущей проповеди мы успели исследовать стих 1-5. Давайте вспомним основные моменты этого изучения, а затем пойдем дальше и рассмотрим стихи с 6 по 12. В первых двух стихах Павел говорит о заблуждении фессалоникийцев. Стих 1-2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Как вы помните, мы говорили об этом в прошлый раз, в фессалоникийскую общину проникло заблуждение – под видом пророчества, якобы полученного свыше от Духа, под видом устных заявлений, слова или даже письма, послания, в фессалоникийскую общину проникло заблуждение. Суть этого заблуждения была в следующем. Фессалоникийцы переживали гонения, и лжеучителя стали говорить, что сам апостол Павел и его сотрудники – теперь изменили свою точку зрения на эсхатологическую последовательность и учат, что ваши гонения – это и есть период скорби. Ваши гонения – это эсхатологические суды наступающего Дня Господнего. Фессалоникийцы были смущены, они колебались умом, смущались, они не понимали, что происходит, неужели Павел раньше заблуждался. И, кстати, в первом стихе второй главы Павел сразу же говорит о собрании ко Христу, о восхищении. Он как бы сразу же это заблуждение подвергает сомнению и говорит: «Я продолжаю верить в учение о восхищении Церкви, и я продолжаю ожидать восхищения Церкви, и надеюсь, что мы вместе сможем стать участниками этого события». Этим он как бы выступает против заблуждения о том, что период скорби уже наступил. Стих 1-2 – это заблуждение, проникшее в фессалоникийскую общину. Эти стихи говорят об этом ложном учении, которое преподавалось под видом новых откровений и проповедей и писем апостола Павла. В связи с этим, в стихах с 3 по 12 Павел разоблачает данное заблуждение. Стих 3-12 – это разоблачение. Для того, чтобы разоблачить взгляды тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, необходимо знать несколько истин относительно этого уникального времени. Первая истина открывает особые черты периода скорби, стих 3-5. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это?» Период скорби будет иметь особые черты. Он будет отличаться, во-первых, великим отступлением, и, во-вторых, связанным с ним появлением Антихриста. Западная цивилизация, мы говорили об этом в прошлый раз, именно на ее основе должна возникнуть, или, скажем так, воскреснуть Римская империя. Оттуда должен прийти Антихрист. Западная цивилизация уже давно объявила войну библейским христианским ценностям. И в период скорби эта война достигнет кульминации и распространится на весь мир. После восхищения церкви всякий, кто обратится ко Христу, всякий, кто уверует, будет объявлен человеком вне закона, достойным смерти. Откровение 6.9, 17.6. Сегодня такого отступления еще нет. Также семилетие скорби будет отличаться появлением уникальной личности – Антихриста, человека греха, сына погибели. Это не просто дух неверия и богопротивничества, это определенный человек. Первые 3,5 года семилетия скорби Антихрист станет покровителем мировых религий, будет способствовать их объединению в единую организацию, восстановит Иерусалимский храм, позволит совершать там жертвоприношения. Однако в середине скорби он неожиданно начнет гонение против евреев, запретит жертвоприношения в храме, поставит там свой престол, воссядет в Иерусалимском храме, объявит себя Богом и потребует поклонения себе как Богу, запретив все религии, оставит только одну разрешенную – поклонение самому себе. Если вот такое отступление еще не пришло, если Антихрист еще не воссел в храме, значит, день Господень еще не настал. Это очень важно. И, кстати, сегодня важно нам понимать, потому что кто-то говорит, что вот ИНН нельзя принимать в налоговой инспекции, это число зверя. Кто-то говорит, что электронные документы нельзя иметь, электронные паспорта. Друзья, это все не число зверя. Это еще не период скорби. У периода скорби есть определенные черты. Великое отступление и Антихрист. Если этого нет, значит, все остальные разговоры – это только то, что ведет к периоду скорби, но еще не сам этот период. Итак, мы вспомнили основные положения предыдущей проповеди, и теперь можем пойти дальше в нашем исследовании. Вторая истина, способствующая разоблачению взглядов тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, препятствие для наступления периода скорби. Стих 6-7. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом своим и истребит явлением пришествия своего». Ну, давайте на 7 стихе остановимся, 8 немножко позже рассмотрим. Итак, стих 6-7. «Если в предыдущих стихах Павел предостерегал тех, кто спешил в своих оценках происходящих событий, считая, будто период скорби уже наступил, то теперь в стихе 6 и 7 апостол звучит как бы наоборот и говорит против тех, кто думает, будто человечество долго будет готовиться к пришествию Антихриста. То есть он уже объяснил, какой будет скорбь, Антихрист воссядет в храме, и кто-то может сказать, ну это еще не скоро, будет вообще неизвестно когда. И Павел говорит, нет, тайна беззакония в действии, это может наступить очень быстро. Один мой знакомый, который уже в вечности, он был христианин, но он никогда не верил, что Христос вернется скоро. Он всегда говорил, ой, уже 1000 лет прошли, и еще 1000 лет будет. Вот он отличался таким вот неправильным пониманием. Однако Писание предлагает смотреть на этот вопрос совершенно иначе. История мира, она подобна пружине пневматической винтовки. Ну, я думаю, что многие в школах стреляли из пневматической винтовки, кто-то в тире. Вы знаете, эта пружина сжимается, она сжата, Предохранитель ее держит. Вам нужно только нажать на курок, и пружина разожмется, и произойдет выстрел. Также и у Бога есть свой предохранитель. История мира, словно пружина, сжимается. Тайна беззакония готовится, и она готовится, и она практически уже готова. И нужно только убрать предохранитель, и Антихрист появится на мировой сцене, и все события последнего времени начнут разворачиваться очень-очень стремительно. Тайна беззакония, Павел говорит, в действии. Но для ее полного воплощения есть препятствие. Она не осуществится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Что такое тайна беззакония? Кто или что препятствует ее полной реализации? Кто или что является этим удерживающим? Тайна беззакония – это открытый бунт против Бога, который осуществит Антихрист в период великой скорби, когда объявит себя Богом и запретит любые другие религии. Событие это касается будущего, но подготовка к нему идет уже сейчас. Апостол Иоанн писал о том, что дух Антихриста действовал еще в первом веке, и проявлялось это в служении лжеучителей, отрицающих человеческую природу Христа. 1 Иоанна 4:3. На протяжении всех веков церковной истории сатана постоянно готовил почву для пришествия Антихриста. Только в 20 веке дьявол провел несколько генеральных репетиций по воцарению Антихриста. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун и еще некоторые другие диктаторы. Это люди, которые стали на место Христа для своих народов. Они гнали верующих в Сына Божьего и обладали огромной властью. Многие из них запрещали любую форму религиозности, кроме поклонения себе и своей идеологии. И поклонялись им миллионы. И, кстати, некоторые поклоняются по сей день. В 21 веке тайна беззакония действует с особой силой и скоростью. Глобализация мировой экономики очень похожа на подготовку экономического Вавилона, всемирной экономической системы, контролируемой Антихристом. Откровение, глава 13 и 18. Те, кто поклонятся Антихристу, смогут покупать и продавать. А те, кто откажутся, станут людьми вне закона, вне мировой финансовой организации. Они потеряют возможность не только работать, но и приобретать товары, необходимые для жизни. Тайна беззакония в действии. Экуменическое движение. Увеличение сотрудничества между лидерами различных религий. Кстати, лидер мирового экуменизма Папа Римский. Он собирает представителей многих религий для молитв, для совместного поклонения. Не так давно прошло поклонение лидеров многих религиозных движений под предводительством Папы Римского. Все это похоже на формирование великой блудницы, Откровение 17 глава. В первой половине скорби именно вот эта блудница, всемирная религиозная организация, будет способствовать укреплению авторитета и власти Антихриста среди всех народов. Уфология – дисциплина, занимающаяся феноменом НЛО. Кстати, вы знаете, что инопланетян не существует? Вы скажете, ну как не существует, а люди же их видят. Ну, бесы существуют, инопланетяне нет. И сегодня много разговоров об инопланетянах. И часто говорят о том, что инопланетяне похищают людей. И все это может оказать большую услугу мировым лидерам, самому Антихристу, чтобы объяснить человечеству резкое исчезновение миллионов христиан после восхищения церкви. Это тайна беззакония, которая в действии. Подготовка Израиля к построению Иерусалимского храма, в котором воссядет Антихрист, это также одно из проявлений тайны беззакония. На протяжении веков, на протяжении тысячелетий евреи ждут своего Мессию. Вообще эсхатологические ожидания в народах мира были всегда, но в последнее время они очень сильно активизировались. Евреи ждут Мессию. Они не приняли Иисуса из Назарета, как Мессию, и ждут, что Мессия придет, установит мир на Ближнем Востоке, прекратит войны, и наступит царство мира и изобилия. Они отвергли истинного Мессию и примут вместо Мессию кого? Антихриста. Потому что Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Иоанна 5:43. Как известно, мусульмане ожидают появления Махди, последнего преемника пророка Мухаммеда. Он придет во время последнего суда, чтобы спасти мир и установить по всей земле царство от Бога. Вот вы знаете, что сегодня многие государства мира борются с так называемым исламским государством, да? Одна из причин, почему террористы со всего мира съезжаются туда и воюют, потому что они верят, что Махди должен прийти в период хаоса. Этот хаос должен быть на Ближнем Востоке. Поэтому они больше создают хаоса, пытаются больше разрушить, больше убить людей, чтобы ускорить приход Махди. Это их идеология, это их вера. Буддисты ожидают появления последнего Будды, Майтрея. Его называют грядущим учителем человечества. Согласно одной из традиций, считается, что люди, боги и другие существа будут поклоняться Майтрее. Конечно же, Антихрист сможет воспользоваться этими эсхатологическими ожиданиями человечества, чтобы привлечь на свою сторону еще больше людей из разных народов, культур и религий. Вполне возможно, что одни примут его за Мессию, другие за Махди, третьи за последнего Будду. И так дальше. Итак, тайна беззакония, подготовка к восстанию Антихриста против Бога идет полным ходом. Идет она не первый год, не первое десятилетие и не первое столетие. Но для того, чтобы эта тайна окончательно раскрылась, окончательно реализовалась, должно произойти следующее. Должен быть взят от среды, удерживающей теперь. Греческий текст подчеркивает идею удаления, унесения прочь. Тайна беззакония в действии. Все уже во многом готово. Только нужно убрать удерживающего, и Антихрист появится на мировой политической сцене, и события семилетия скорби начнут развиваться очень-очень стремительно. Кто или что удерживает таинственные силы зла? Кто или что препятствует появлению человека греха? На этот счет существуют самые разные точки зрения. Рассмотрим 6 наиболее известных. Согласно первой точке зрения, которой придерживались некоторые или даже многие деятели реформации, Римская империя, власть императора – удерживало появление Антихриста. Согласно данной теории, после падения Рима, язычество, присущее этой империи, возродилось в католицизме, и Антихрист явился в виде института папства. Вот такая точка зрения. Но мы не можем ее принять, потому что пока еще ни один из восседавших на папском престоле не воплотил в себе все признаки человека греха. Так? Один известный пастор, он говорил проповедь, почему Папа Римский будет Антихристом. И потом у него было совещание с братьями, и он говорил проповедь, почему Папа Римский не будет Антихристом. Мы не знаем, но как это все будет развиваться точно, не будем называть имен и должностей. Но вот есть такая теория, согласно которой институт папства – это появление Антихриста в мире. Но мы отвергаем эту теорию, потому что ни один из пап не восседал в Иерусалимском храме, не правил миром еще пока и так дальше. Другая точка зрения – сатана удерживает появление Антихриста. Ну, это очень странно, потому что сатана, наоборот, желает распространения зла и греха в мире, поэтому он не подходит на роль удерживающего. Он, наоборот, подходит на роль того, кто развивает нечестие на земле. Третья точка зрения – израильское государство удерживает появление Антихриста. Но опять здесь проблема. До 1948 года этого государства не существовало. И несмотря на это, человек греха не пришел. Четвертая точка зрения – правительство, наказывающее преступников и этим сдерживающее распространение зла на земле, удерживает появление Антихриста. Но эта точка зрения тоже не может быть нами принята, потому что когда Антихрист придет, мировые правительства не упразднятся полностью. Пятая точка зрения. Святой Дух удерживает открытие тайны беззакония. И шестая точка зрения. Церковь, находящаяся на земле, препятствует появлению Антихриста. На наш взгляд, наиболее предпочтительной выглядит пятая точка зрения, которая связана с шестой. Мы считаем, что Дух Святой особым образом пребывает в церкви и удерживает таинственные силы зла. Мы считаем, что Дух Святой удерживает появление Антихриста. Каковы аргументы за и против такого толкования? Рассмотрим три аргумента за и затем несколько аргументов против. Первый аргумент. Открытие Антихриста – это проект кого? Сатаны. Это проект врага душ человеческих. Следовательно, для удержания сатаны нужна сверхъестественная сила, огромная сила и великая личность. Ну кто может удерживать сатану? Именно Дух Святой обладает достаточной силой для контроля над бесами и их предводителем. Второй аргумент за. Господь Иисус связывал пришествие Духа Святого в век Церкви с Его противодействием злу и греху на земле. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде, о суде. Иоанна 16:8. Обличающий труд Духа Божия непременно способствует сдерживанию зла и беззакония в мире. Соответственно, с уходом Духа Святого такое сдерживание прекратится. Третий аргумент «за». Писание учит, что Дух Святой пребывает в церкви. 1 Коринфянам 3:16. «И в каждом истинно верующем. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 1 Коринфянам 6:19. Соответственно, и жизнь верующих должна отображать служение Святого Духа по сдерживанию зла. Вспомните слова Иисуса Христа, Матфея 5:13. «Вы – соль земли. Как соль предохраняет продукты от порчи, являясь консервантом, так и христиане, исполненные Духом, защищают мир от полного разложения в зле и беззаконии. Соответственно, когда Дух будет взят от земли, в момент восхищения Церкви этой сдерживающей силы больше не будет, и тайна беззакония откроется в полной мере». Аргументы против. Основным аргументом против данной точки зрения является тот факт, что в шестом стихе употреблен средний род, что не допускает, по отношению к удерживающему. Несмотря на то, что в греческом тексте Нового Завета о Духе Святом неоднократно упоминается в мужском роде, хотя само слово «пневма» – дух среднего рода. Однако в седьмом стихе об удерживающем уже говорится в мужском роде, что выглядит более подходящим по отношению к Богу Духу. Например, в Евангелии от Иоанна при описании служения Святого Духа о нем говорится как в среднем роде, так и в мужском. Таким образом, тот факт, что в шестом стихе об удерживающем сказано в среднем роде, не доказывает невозможность понимания под ним Святого Духа. Еще одним аргументом против взятия Духа Святого как удерживающего, открытия Антихриста, является следующее рассуждение. Люди говорят, в книге Откровения сказано об обращении многих грешников в период скорби. Если Дух Святой будет взят от земли, то как грешники обратятся без воздействия Святого Духа? Ответ на этот аргумент таков. Когда мы говорим о взятии Духа Святого, мы имеем в виду событие, противоположное Дню Пятидесятницы. До основания Церкви Дух Святой был на земле?
Да.
Грешники обращались?
Да.
Он руководил царями и вдохновлял пророков. В день Пятидесятницы Дух сошел на церковь, чтобы присутствовать на земле особым образом в век церкви. Но когда Он будет взят от земли вместе с церковью, Он будет все равно присутствовать, так же, как присутствовал в Ветхом Завете. Он продолжит спасать грешников и действовать через проповедующих Слово Божие. Исходя из всего вышесказанного, мы можем подтвердить, что взвесив все аргументы «за» и «против», мы соглашаемся с тем, что именно Дух Святой более всего подходит на роль удерживающего появления Антихриста. Если Дух Святой еще пребывает в Церкви, Если церковь еще на земле, значит, период скорби еще не настал. Дух в церкви – это несовместимо с открытой деятельностью Антихриста в мире. Третья истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто период скорби уже наступил. Кульминационное сражение периода скорби. Стих 8. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». После восхищения церкви особое присутствие духа на земле ограничится, благодаря чему откроется человек греха. На протяжении 7 лет он будет действовать активно на мировой политической сцене. Первые 3,5 года он борется за власть над народами. Он правит только восстановленной Римской империей. Вторые 3,5 года он мировой диктатор. И даже несмотря на огромную власть, которой будет обладать Антихрист к концу 7-летия скорби, Иисус справится с ним мгновенно. При втором пришествии Сын Божий убьет Антихриста духом уст своих. Более точный перевод – уничтожит дыханием уст, словно дунет на него, и он погибнет. «Истребит явлением пришествия своего». Греческое слово, переведенное как «истребит», происходит от «катергео», означающего «упразднять», «уничтожать», «делать бездейственным». Слово, переведенное как «пришествие», очень интересное, оно описывает проявление славы. Этим словом описывали потрясающее великолепие, славу богов. Все это произойдет в конце 7-летия скорби. Христос явится в славе, в заключительном этапе Армагеддонского сражения и уничтожит Антихриста. Об этом говорит Откровение 19 глава, стих 19-21. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Несмотря на то, что Антихрист сможет взять под контроль все необращенное человечество, добиться принятия начертания, все же к концу его правления проявится значительное недовольство им среди народов. Суды печати, труб и чаш разрушат экономику, разрушат инфраструктуру многих городов. Большая часть жителей земли погибнет. Таким образом, обещания светлого будущего под властью Антихриста станут казаться все более и более несбыточными. И после 6-й печати, Откровение 16 глава, стих 12-16. «Армии Востока вторгнутся в землю обетованную. Наряду с этим вооруженные силы других народов попытаются свергнуть Антихриста. Они соберутся в долине Армагеддон. О невероятной жестокости этого сражения говорят следующие слова: «И потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий». Откровение 14-20. Армии соберутся, чтобы воевать с Антихристом. Однако в какой-то момент сражения армии Антихриста, зверя и царей земных прекратят сражаться друг с другом и обратят свое оружие, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Откровение 19.19. То есть с грядущим Иисусом Христом. Возможно, знамение Сына Человеческого на небе, Матфея 24.30, изменит настроение земных правителей. Им станет ясно, что скоро с небес придет грозный судья. Армии мира объединятся против Господа и потерпят сокрушительное поражение от Него. Сегодня наступило такое время? Еще нет. Несмотря на то, что террористические акты и вооруженные столкновения на Ближнем Востоке не прекращаются. Ну, например, сейчас, вы знаете, в 2016 году все наиболее сильные армии мира собрались в непосредственной близости от долины Армагеддон в Сирии. США, Россия, Великобритания, Франция, Турция и многие другие государства направили свои вооруженные силы в этот регион. Ведутся боевые действия. Тем не менее, кульминационное сражение периода скорби еще впереди. Следовательно, мы еще не живем во время эсхатологических судов Дня Господнего. Четвертая истина, способствующая разоблачению заблуждений тех, кто считает, будто период скорби уже наступил, сверхъестественные обольщения периода скорби. Стих 9-10. Период скорби будет связан с величайшими чудесами, которые станут окружать Антихриста. Стих 9-10а. Того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением. Выдающийся политический лидер западного мира будет не только умным, не только потрясающим стратегом и дипломатом. Это будет человек, чья деятельность окружена невероятными чудесами того, которого пришествие по действию сатаны. Глава падших ангелов окружит Антихриста множеством различных чудес, которые будут изумлять народы и способствуют их покорению человеку греха и поклонению ему. Антихрист явится миру со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением. Слова, которые использует Иоанн при описании чудес Иисуса Христа и которые он использует при описании чудес Антихриста в книге Откровения, они идентичны. Вероятно, Антихрист попытается подделать почти все чудеса, которые совершал Иисус. Какие это будут чудеса? Различные толкователи высказывали немало мнений на этот счет. Кто-то предполагал, что Антихрист сможет летать по воздуху без технических средств и этим изумлять человечество. Кто-то считал, будто он сможет передвигать горы силой мысли, словом. Несомненно, чудес будет много. Иисус Христос говорил: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения». Период скорби – это будет время великих чудес, великих лжепророков и великих чудес. Величайший лжепророк – это Антихрист и его религиозный помощник, второй зверь. На основании 13 главы книги Откровения мы можем с уверенностью сказать о трех наиболее значимых чудесах, которые сыграют огромную роль в покорении народов Антихристу. Первое чудо – это воскресение самого Антихриста, 13 глава, стих 3. «И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». 11 стих и 12. «И увидел я другого зверя», это речь идет о лжепророке, об Антихристе, «выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим», то есть кроткий, смиренный, дружелюбный вид, «но сущность его злая, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена». Вы знаете о том, что в середине скорби Антихрист будет якобы убит и воскреснет из мертвых. Это будет удивительное чудо, которое заворожит человечество. И люди скажут: действительно, кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним? Предыдущих царей, президентов и императоров убивали и их хоронили. Этого убили, собрались хоронить, а он воскрес, победил смерть. И лжепророк будет творить чудеса и говорить: поклоняйтесь этому победителю смерти. Второе чудо – низведение огня с неба. Откровение 13.13. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Лжепророк будет приглашать поклоняться Антихристу, творя множество чудес. И одно из них – это низведение огня с неба. Вы представьте, где-нибудь на площади, например, в Ватикане, он стоит посреди площади, и множество журналистов вокруг, и людей. И он просто берет и низводит огонь с неба. Для неверующих людей это будет явное доказательство, что с ним Бог. Его нужно слушать, за ним следует идти. Третье чудо, о котором здесь сказано в 13 главе, оживление образа зверя, стих 14-15. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». когда сам Антихрист запретит жертвоприношение в Иерусалимском храме, запретит все религии, начнет гонение на евреев, воссядет в Иерусалимском храме как Бог, выдавая себя за Бога. Там же будет установлен и его образ, которому люди смогут поклоняться в отсутствии человека греха. Каким-то неведанным нам способом сатана сможет заставить этот образ действовать и говорить. Это будет идол, который действует и говорит. Одни считают, что образ зверя оживет благодаря компьютерным технологиям, другие – благодаря сверхъестественной бесовской активности, третьи – благодаря достижениям робототехники с деятельностью сатаны. Но за отказ поклоняться Антихристу и его образу людям будет грозить смертная казнь. Обратите внимание, Павел называет чудеса, сопровождающие появление Антихриста, какими? Ложными. Ложные они не в том смысле, что не имеют под собой ничего сверхъестественного. Мы знаем, что сатана способен совершать великие чудеса. Их лживость прежде всего в том, что они обольщают людей, призывая поклоняться не истинному Богу, а зверю и его образу. Также следует добавить, что в отличие от Господа, сатана не всемогущ, поэтому он не в силах воскрешать мертвых. Соответственно, и воскресение Антихриста будет какой-то хитроумной уловкой лукавого. Если сегодня нет мирового лидера, чья деятельность окружена чудесами, если его сторонники не совершают великих чудес перед толпами изумленных журналистов, если нет говорящего и действующего образа зверя, поставленного в Иерусалимском храме, значит что? Период скорби еще не наступил. И последняя, пятая истина, способствующая разоблачению тех, кто считает, будто период скорби уже наступил. Объекты гнева Божьего в период скорби. Стих 10b, 12. Погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. В этих стихах Павел говорит следующее. Объектами гнева Божьего в период скорби будут неверующие. Скорбь не для церкви. Не переживайте, будто вы уже находитесь в этом страшном времени. Это время предусмотрено не для вас. Как бы высоко Антихрист не возносился, он станет всего лишь карающим мечом в руках Божьих. Господь просто использует его восстание для наказания непокорных. Основными объектами гнева Божьего станут погибающие, те, кто отверг Евангелие. Вы знаете, что в период скорби будет массовая евангелизация. Два свидетеля, которых долгое время Антихрист не сможет убить, они будут проповедовать Слово Божие. Будет 144 тысячи свидетелей. Потом ангел будет в конце концов лететь по небу и проповедовать вечное Евангелие, призывать покаятись и говорить о том, что всякий, кто примет начертание Антихриста, будет пить из чаши Божьей, гнева Божьего, будет великая евангелизация. И вот те, которые не приняли, они становятся основными объектами суда Божьего в период скорби. Да, те, кто уверует после восхищения, они будут страдать от общих бед периода скорби. Они будут страдать от рук гонителей. Но многие суды скорби, они обращены в основном на тех, кто поклоняется зверю и отвергает Христа. Например, в 9 главе, стихом 4 и 6, сказано о том, что демоны выходят из бездны, и они мучают людей на протяжении 5 месяцев. И они мучают только тех, у которых нет печати Божьей на челах своих. Они мучают только неверующих. В 16 главе книги Откровения 2 стихом сказано, что первая чаша приносит гнойные раны кому? «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его». Обратите внимание, данные суды касаются неверующих Сына Божьего, поклонников Антихриста. Период скорби не для церкви. И даже те, кто уверует после восхищения, они не являются объектами гнева Божьего. Они страдают от общих проблем, они страдают от рук гонителей и от действий сатаны, но они не являются объектами гнева Божьего. Если сегодня Господь еще не наказал всех неверующих тем, что попустил им поклоняться сверхпопулярному мировому политическому деятелю, выдающему себя за Бога, если необращенные еще не покрываются гнойными ранами и не страдают от массовых атак бесовских сил, значит что? События скорби еще не наступили. Чем ближе человечество будет подходить к 70-й седьмине Даниила, тем больше будет разговоров о том, что период скорби уже наступил. Пусть вот эти наставления, которые апостол Павел дает Фессалоникийской церкви, защищают нас от подобных заблуждений. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!